Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра на Божественной литургии евангелист Лука сообщает нам, как ко Христу пришел и один начальник синагоги. Не бедный, не отверженный, но из первых. Евангелист сообщает и имя его. Чтобы тем очевиднее было, что чудо – истина, по настоянию нужды он припадает к ногам Иисусовым. Хотя бы он и без настоятельной нужды должен был пасть пред Иисусом и исповедовать Его сущим Богом. Однако ж бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию лучшего. Почему и Давид сказал: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Христос с любовью соглашается помочь и направляет свои стопы в его дом. Во время пути Господа приступает жена, руководимая весьма сильной верой. Подойдя, она коснулась края одежды Господа в той уверенности, что как только прикоснется, тот час и исцелится. И тот час течение крови у нее остановилось, как если кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету или поднесет хворост к огню. Они, свет и огонь, тотчас оказывают свое действие. Так и жена, принесшая веру могущему исцелить, тотчас получила исцеление, потому что она ни о чем не думала, ни о долговременности болезни, ни об отчаянии врачей, ни о другом чем, но только веровала и спаслась. И, как кажется, она прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом уже телом. Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей, и подать Иаиру добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, что было сделано тайно. Именно. Он спрашивает о том, кто прикоснулся к нему. Но Петр, как смелый, упрекая его за такой вопрос, говорит: «Столько народа тесняет тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» А сам не понимал, о чем спрашивал Господь. Иисус спрашивал: «Кто прикоснулся ко мне?» С верой, а не просто так. Как всякий имеет уши, чтобы слышать, и однажды ж иной, имея уши, не слышит, так и в этом случае иной прикасается с верой, а иной, хотя и приближается, но сердце его отстоит далеко. Итак, Господь, хотя и знал жену, спрашивает, однако ж, для того, чтобы и веру ее прославить, и начальника синагоги более обнадежить, спрашивает и таким образом жену выводит на средину. «Справедливо, — говорит Христос, — я чувствовал силу, исшедшую из меня». Потому что пророки не имели сил от них исходящих. Они совершали чудеса благодатью Божией. А Иисус, будучи источником всякого блага и всякой силы, имеет и силу от Него исходящую. Христос вдвойне врачует жену. Во-первых, исцелил болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав: «Дерсай, черь». Иисус, услышав, что некто сказал начальнику синагоги: «Не беспокой учителя», то есть «не утруждай», «не проси пойти», не позволил начальнику синагоги сказать что-нибудь себе, но упредил его, чтобы начальник синагоги не сказал: «Я не имею в тебе нужды, несчастье же уже совершилось, та, которую мы надеялись, ты исцелишь, умерла». Итак, чтобы он не сказал ничего такого, ибо он был неверующим иудеем, Христос упредил его и сказал: «Не бойся, только веруй. Смотри, — говорит, — на кровоточивую, подражай ей, и ты не обманешься». Господь позволяет войти с собой только апостолу Петру, Иоанну и Иакову, как избраннейшим из учеников и как могущим умолчать о чуде. Он не желал, чтобы оно прежде времени было открыто многим. Он скрывал большую часть своих дел. Быть может, по причине зависти иудеев, чтобы возжигаемые завистью они не были повинны осуждению. Подобным образом должны поступать и мы с вами. Если кто завидует нам, мы не должны обнаруживать пред ним наших совершенств, чтобы, поражая его оными, не возбудить в нем большей зависти и не ввести в грех, но должны, сколько возможно, стараться скрывать свой талант. Когда Господь сказал, что девица не умерла, но спит, и смерть назвал сном, поскольку имел воскресить умершую, как бы от сна возбудить, то слышавшие это засмеялись над ним, что допустил он затем, чтобы чудо было больше чудом, чтобы впоследствии не могли сказать, что девица не умерла, но спала. Для сего он устроил так, что прежде осмеяли его за слова «не умерла, но спит», чтобы заградить уста желающим клеветать. Смерть девицы так была явна, что засмеялись над ним, когда он сказал, что она не умерла. Господь всех выслал вон, быть может, с тем, чтобы нас научить не любить славы и ничего не делать на показ, а может быть и с тем, чтобы внушить, что имеющий совершить чудо не должен быть в среде многих, но должен находиться в уединении и быть свободным от всяких беспокойств со стороны других. И возвратился дух от раковицы. Господь не новую внес душу, но повелел возвратиться той самой, которая отлетела от тела. Приказал подать ей поесть для большей уверенности и доказательства того, что она действительно воскресла. Можно это и так понимать. Кровоточивая есть всякая душа, в которой кипит и как бы ключом бьет кровавый и убийственный грех. Потому что всякий грех есть убийца и заколатель души. Если душа коснется одежды Иисусовых, то есть воплощение Его, и уверует, что Сын Божий воплотился, то получит здравие. Если кто будет и начальник синагоги, то есть ум, возвышающийся над богатством, собранным от любостяжания, но дочь его, то есть помысл, заболит, то пусть призовет только Иисуса и уверует в Него и будет спасен».
Владимир Легойда – церковный общественный деятель, журналист, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, главный редактор журнала «Фома», а с 2009 года еще и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Каждый год он принимает участие в работе медиафорума «Благослови на Кавказ», который проходит в Пятигорске. В год 5-го юбилейного мероприятия Владимир Романович посетил Ставрополь. Его рабочий визит в краевую столицу начался со встречи с преподавателями и студентами Северо-Кавказского федерального университета. Общаясь с аудиторией, он рассказал о стремлении некоторых СМИ публиковать новости быстрее своих конкурентов, часто в ущерб их достоверности.
Если на кону посещаемость, рейтинг, не знаю, лайки, перепосты, да, то, в общем-то, вот в угоду этому, в общем-то, все, что раньше считалось незыблемыми вещами с профессиональной точки зрения, все это приносится в жертву. Какой, наверняка вас этому учили, один из основополагающих законов новостной журналистики. Журналист обязан проверять факты. Правило трех источников говорит, что если ты сам не присутствовал на событии, да, вот если кого-то из вас здесь сидящих не было бы сегодня в зале, для того, чтобы написать об этом событии, вы должны получить информацию из трех разных и компетентных источников. То есть это как минимум должны быть люди, которые здесь были, это должны быть люди, которые, вы понимаете, друг с другом не договорятся, что вам говорить и так далее. То есть три разных источника. Это железное было правило. На этом строились и рушились там карьеры, реноме журналистов, редакции и так далее.
В этот же день Владимир Романович пообщался со студентами Ставропольской духовной семинарии и Регинской школы. Здесь его выступление строилось на особенностях информационной политики церкви и отражения ее образа в СМИ.
Либо мы сами попытаемся создать этот достоверный образ настоящего, что такое церковь, и показать это там, в телевизоре, в СМИ, там, в интернете, в тех же социальных сетях. Либо за нас этот образ создадут другие люди. Обязательно. Его создадут за нас, наш образ за нас. И он будет совсем непривлекательным, потому что у них нет задачи показать то, какая церковь на самом деле.
Несмотря на напряженный график, Владимир Романович после встречи со студентами смог уделить время съемочной группе Ставропольской епархии и ответил на интересующие нас вопросы. Первый касался современной журналистики. По словам Владимира Романовича, самая большая проблема этой профессии сегодня – отсутствие правил.
Отсутствие правил – это вот такая характеристика, новое поле, да, журналистского, медийного вот этого поля, что все, что когда-то казалось незыблемым, там, необходимость проверять факты, невозможность там, говорить о чем-то, если нет достоверного, так сказать, подтверждения. Вот. А сегодня этого нет, и мы находимся в таком в пространстве без правил. И это самая главная проблема, конечно. Но все-таки человек же все равно хочет знать, что на самом деле происходит. Да? Поэтому я думаю, что вот сделать можно только одно, пытаться не подвергаться вот этим модным тенденциям, которые заставляют нас гнаться исключительно за лайками, просмотрами, посещаемостью, рейтингом, и делать это в ущерб тому, что вот до недавнего времени называлось профессионализмом журналистским.
И касается это не только журналистов, но любого человека. Ведь каждый из нас, публикуя новость на своей странице в социальных сетях, становится ее распространителем.
Конечно, есть более, в большей степени заслуживающие доверия, там, в меньшей степени. Но, к сожалению, вот, знаете как, я даже такую формулу, не то чтобы придумал, вот, если раньше говорили, журналист обязан проверять факты, то сегодня мы находимся в ситуации, это вот характеристика и проблема поля, вот, с чего мы начали, да, что читатель должен проверять факты, зритель должен проверять факты. Вот все-таки, ну вот особенно, знаете, я бы, пользуясь случаем, сказал, что если вот вы там услышали, прочитали, неважно где, что-то такое, вот серьезное. Вот прежде чем начинать об этом говорить, писать у себя там в Фейсбуке или ВКонтакте, уточните, так это на самом деле или нет.
На сегодняшний день практически в каждой епархии есть информационный отдел, который обеспечивает сопровождение важнейших событий жизни епархии. Но правильно ли называть такую деятельность православной журналистикой?
Допустим, журналисты, которые делают епархиальный сайт. Вот это церковная журналистика, да, это епархиальный сайт, там журналисты в этом смысле, там православные, вот. Ну, скажем, или когда издание, которое вот там «Правмир», да, ресурс, или там «Православие.ру», или там журнал «Фома», вот он позиционируется как православные издания, да, православные СМИ. Вот. А вообще, конечно, все-таки слово «православное», оно не к профессии относится, оно относится к мировоззрению. Поэтому православный может быть человек, вот, как вы сказали, православный журналист, да, но все-таки не журналист православным является. То есть во мне православная не моя журналистика, а мое мировоззрение. А журналистика, она может быть либо профессиональной, либо нет.
Завершением рабочей поездки на Ставрополье стало посещение собора святого равноапостольного князя Владимира. На территории Владимира Романовича и митрополита Кирилла встречал ктитор собора Юрий Иванов. Он рассказал гостю об истории строительства храма, а также о дальнейших планах. Владимир Легойда поблагодарил митрополита Кирилла и Юрия Ивановича за теплый прием и встречу.
На сегодня все. Молитвами Богородицы храни вас Господь.